Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінздрэў». Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта прадставілі ў выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле яго, толькі прадпрымальнік з Віцебску Уладзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Хоць на сістэматызацыю подпісаў абласным выбарчым камісіям даецца 5 дзён, яны ўправіліся з праверкай значна раней, сказаў сёння свабодзе сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Раённыя і гарадскія камісіі закончылі праверку подпісаў патэнцыяльных кандыдатаў, калі больш правільна сказаць, подпісаў грамадзян па вылучэнню патэнцыяльных кандыдатаў. І адзначана, што амаль усе, за выключэннем Правальскага, маюць неабходную падтрымку ў 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў.
Такім чынам удзельнікі гэтых выбараў ўжо ўсталявалі рэкорд. Ніколі раней так шмат прэтэндэнтаў не набіралі 100 тысяч і болей подпісаў, сапраўднасць якіх пацвердзілі б камісіі. Аналітык Вацлаў Арэшка не лічыць такія вынікі сёлетняга збору подпісаў поспехам дэмакратычных сілаў.
Гэты натоўп кандыдатаў, ён па сутнасці дэвалюе саму ідэю выбару дэмакратычнага прэзідэнта ў нас Беларусі. З аднаго боку, гэта такая паказуха дэмакратыі для знешніх структурах, што ў нас ўсё окей. Я думаю, што все, хто больш-менш уважліва сачыў за збором подпісаў, разумеюць, што далёка не ўсе 10 адэкватна сабралі гэтыя подпісы. Тут ёсць вялікія сумневы наконт некаторых. А з другога боку, чым больш дэмакратычных, так званых дэмакратычных кандыдатаў, тым менш кожны з іх набере в працэсе галасавання.
Сябра Сойму партыі БНФ Вінцук Вячорка кажа, што ён прадбачыў такі варыянт рэгістрацыі.
Звязана гэта з памылкамі апазіцыйных прэтэндэнтаў і груповак, якія за імі стаяць. Паколькі не быў вызначаны своечасовы адзіны кандыдат, то паводле правілаў усходніх адзінаборстваў трэба замах праціўніка абярнуць такім чынам, каб гэты замах быў супраць яго, давесці да абсурду. Вось жа шматгаловасць прэтэндэнтаў, даведзеная да абсурду ў выглядзе шматгаловасці кандыдатаў. Улады дзейнічаюць вельмі прадумана і тэхналагічна. Простаму чалавеку, я сам быў сведкам такіх размоваў, абсалютна нерэальна разабрацца ў шматлікіх імёнах, фатаграфіях, біяграфіях і праграмах.
Сябра Сойму партыі БНФ Вінцук Вячорка. У часе выбару 94 году, калі была максімальная колькасць будучых кандыдатаў, 7 чалавек змаглі сабраць больш за 100 тысяч подпісаў, зарэгістравалі 6. У 2001 па выніках збору подпісаў было зарэгістравана 4 кандыдаты ў прэзідэнты. Гэта таксама было і ў 2006 годзе. Да выбару засталося 40 дзён. Як вы ацэньваеце хаду выбарчай кампаніі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Нету движения, нету. Мы не видим альтернативных кандидатов, мы не знаем фамилии, мы не знаем людей. Очень трудно ориентироваться. Кроме одной фамилии ничего не видно.
Я видел, и подписи собрали, никто никому не мешает, все нормально идет. Пока больше никто не выступает из президентов, никого не вижу, не слышу.
Не видел активности, никаких действий со стороны, вот кого выбираем, нету, не ощутил. И со стороны комиссии тоже. Все уже определено давным-давно, все ясно, что Александр Григорьевич будет дальше править.
Во-первых, я не бачу избирательной комиссии, не агитаторов, по радио информация идет. В этом году 11 кандидатов. Такой свободы еще не было.
Нормально все. Есть люди, которые предлагают свои кандидатуры, так что все очень демократично.
Как обычно, как всегда это было, так это и будет. Всегда это будет подставой. Это не выборы.
Что мы бачим? По телевизору информацию бачим. Про каждого мы не бачим претендента.
Ну, телебачение у своих репертуары. Телебачение не зацікавлено, каб робить рекламу оппонентам своего заказчика, ненавидя президента и всех этих контор.
Не вижу, кто именно зарегистрирован и кто пошел. Я не вижу то, что предложит. Я не в курсе, какая идет кампания. Про газеты мало читаю. Телевизор еще смотрю. Бачно, кто будет президентом.
Никак, пока никак. Пока ничего не слышу, не видно. Комиссия считает голоса, которые вот они насобирали там по 100 тысяч. Пока молчат, сказали, еще надо посчитать.
Я не в курсе, как там проходит это все. Подписался за Никляева и хорошо. Ну, по телевизору еще вот не знаю, когда это они будут выступать, хотелось бы послушать их выступление.
Меня эта кампания совершенно не интересует по одной простой причине. Это все политиканство. Все будет полегка людям. Не будет. Наши люди, им все это до лампочки. Налей 100 грамм человеку, дай ему закусить, и все будет добре.
Гэтак оцэньваюць хаду выбарчай кампаніі жыхары Гомелю. А вось як рэагуюць на выбары слухачы свабоды.
Сёння ў вечаровай праграме «Весці» расійская тэлеканала пачула, што калі ў Беларусі будуць чэсныя выбары, Лукашэнка не пераможа. Рэйтынг яго апаў. Паказалі сацыялагічную дыяграму. І чаму апаў? Патлумачылі. Зблізіўся з Саакашвілі і з Захадам. Ну, трэба разумець замест пацалунку з Расіі. Як усё выкруцілі. Беларусы і паварочваюцца таму ад Лукашэнкі, што занадта доўга, 16 год гуляў ён у незразумелыя гульні з імперскай Расіяй. Небяспечныя гульні замест нармальных междзяржаўных адносін.
На плошцу ў Мінск на 24 лістапада прыедзем усе. Толькі людзі павінны ведаць усе. У кожнай вёсачкі і мястэчку, ва ўсіх гарадах і пасёлках Лукашэнка сам сябе выбірае і яго князькі, якіх ён называе мой народ.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Апазыцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Станоўчых судовых рашэнняў пакуль няма. У цэнтральным райсудзе Менску лідар АГП Анатоль Лябецька абвінаваціў адміністрацыю цэнтральнага раёну Менску ў падрыхтоўцы да фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Рэпартаж суду Валера Каліноўскага.
Одним з тих, кого не включили у склад 33-й участковой виборчої комісії Менску, став старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєдько. Разом з ним у комісії Центрального району Менску не трапили більш за 40 активістів партії. Рішення адміністрації Центрального району АЕП оспречила в суді. Інтереси партії на процесі представляв сам Анатоль Лябєдько. У суді був виявлений механізм, як усе це робилося. Підрихтовка і рішення по створенні 52 участкових комісій займалася начальниця відділу організаційної правової праці Алена Безручка. Яна ж і представляла інтереси районної вертикалі у суді. 2 листопада спадарення Безручка подала на посідження адміністрації проєкт постанови, яка одноголосно була ухвалена чиновниками. Голосували списами, кандидатури вилучених сябрав комісій ніяк не обмярковувалися. Во всі комісії трапили по 11 особ, хоч закон дозволяє утворити комісії складом до 19 чоловік. Місця опозиціонерам у комісіях збільшого не знайшлося. Зато й туди трапили амаль усі кандидати, вилучені правоврядовими організаціями і партії. БРСМ Білоруссю соціально-спортивної партії. На зададзеное в суде питання, чым кіравалася адміністрацыя цэнтральнага району, вызначыўшы ліміт на колькасны склад камісіяў у 11 чалавек, Алена Безручка адказала досвідам мінулых выбарчых кампаній. Яна патлумачыла таксама, што ніякіх асаблівых крытэраў адбору кандыдатаў камісіі не было. Анатоль Лябецька ў сваім заключным слове на працэсе зрабіў выснову.
Мне совершенно понятно, что администрация центрального района провела большую работу по подготовке фальсификации итогов президентской кампании на территории избирательного округа. Они отказали праве представителям оппозиционной политической структуры Единой гражданской партии принимать участие в работе участковых комиссий и контролировать.
Ад дыскрымінацыі пацярпелі ўсе апазіцыйныя партыі. Па краіне ва участковых камісіях апазіцыю будзе прадстаўляць толькі 0,25% ад агульнага складу. Тым не меней, Анатоль Лябецька лічыць, што аспрэчваць такія рашэнні трэба, і такія пазовы толькі ад АГП пададзеныя ў дзясяткі судоў, нягледзячы на тое, што ніводзін суд дагэтуль не падтрымаў апазіцыянераў. У тым ліку і суд цэнтральнага раёну Менску, які прызнаў, што адміністрацыя дзейнічала ў межах сваёй кампетэнцыі.
экспертизі свободи передача на тему, які є політичні наступства відсутності одного кандидата. Опозиції не вдається домовитися об одному кандидаті. Это добре чи дрено? Чи магчыма один із сценарій демократичних сил у ході кампанії? Як відсутність одного повпливає на протестний потенціал? Это питання абмярковує за круглым столом экспертизи свободи відомий політик Віктор Івашкевич і керівник аналітичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза прогучить у нашій далейшій сьогоднішній програмі пазній. Ви на хвалях Радіо Свободу в празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. 10 з 11 потенційних кандидатів у президенти представили у виборчій комісії необхідні для реєстрації 100 тисяч якісних підписів. Поводле ЦВК, тільки предпринимальник з Вітебську Володимир Провальський не собрав потрібної кількості. Опозиційні партії проводять десятки судових процесів, оспрэчваючи неуключення своїх представників у склад участкових виборчих комісій. У одну кримінальну справу об'єднані епізоди об нападі на амбасаду Росії, ізолятор на Окрестіна, генштаб Міноборони та інші будинки у Менську, Солігорську і Бобруйську. Активісти кампанії «Говори правду» провели у Менську акцію з потребуванням перейменувати вулицю Ульяновську у вулицю Василя Быкова. Своякам дозволили наведувати у шпиталі потерпілих від вибуху на заводі «Пінскдрев», що лікується у опіковому центрі у Менську. Ви слухаєте Радіо Свобода. 9 листопада о поўдні некалькі десятков молодых людей со стягами кампании «Говори правду» и символичными шильдами с надписом «Вулица Василя Быкова» пошахтовались уздовж улицы Ульяновской у Менску. Активисты кампании раздавали минакам книги Василя Быкова и закликали долучиться до кампании за переименование улицы Ульяновской у улицу имя Василя Быкова. С подробязностями Инна Студинская.
Подтримать активистов пришли лидер компании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, поэт Геннадий Буравкин, старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич, ягоный наместник, редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович. На импровизованном митингу выступил лидер компании «Говори правду» кандидату президенту Владимир Некляев.
Хором мы кажемся разом, что столько годов мы домогаемся, как была усынованная память этого великого человека у Городни и у Менска. Мы собрали 105 тысяч подписов за то, как так стало. У Городни уже навод комиссия по этих самых назвах приняла решение, что у Городни улица Быкова будет. А ведь цикнули на городенские улады сверху, с Менску, и уже принятое по сутности решение было отменено.
Что до столицы, спадар Некляев еще у травня сустракался со старшинем Менского городского совета и Михаилом Сагановичем. Есть навод документальный магнитофонный запис и фотосдымки, где Саганович пообещал, примаючи подписи громадяну, что питание будет вырешено. Але решения дагэтуль няма. Геннадий Буравкин отзначил, что белорусы повинны засвечить свою повагу до Быкова, увековечить его имя на центральных улицах и площах, створить музей у его гонор, вывесить портреты там, где ходят молодые белорусы. И он так само выступил за то, как надать имя Быкова в улице у центра столицы.
То, что в одном месте вельми близко, и улица Ленина, и улица Ульяновская, ну, даруйте, при всей повазе до исторической особы Владимира Ильича Ленина, мне кажется, это перебор. Владимир Ильич, будучи интеллигентом, не покрыудился, коли б одну из улиц уступил Василю Быкову. И он, до речи, читал литературу, разумел литературу, вельми часто у своих выступлениях, у своих творах выкористовывал цитаты с классиков. Вельми сподяюся, что все разумнеют, и улады наши почнут разумнеть и почнут робить добрые справы.
Активисты кампании передали у Менгарсовет 57 капертов, кожному с депутатов Горсовету. У каперте зворот под назовом «Знак бяды», фрагмент з якого агучу Владимир Некляев.
У творы «Знак бяды», шедевры Василя Быкова, есть эпизод. Подчас голосования усяго только один голос от навязковца, пристосованца, вырашил лёс целой семьи. Е раскулачили и знищили. Больше за 100 тысяч белорусов подписались за угонорование национального гения одной со столичных улиц. Коли вы теперь промолчите, то станете голосом, подаденным на корысть раскулачивания памяти Василя Быкова. Выборцы сподяются, вы еще зробите свой выбор и проголосуете разом со 100 тысячами громадянов, годно шануете великого белоруса. Это станет проявой нашей национальной солидарности и знаком перемоги.
свобода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі ў Менску надалей застаюцца трое ахвяраў выбуху на прадпрыемстве «Пінскдрэў». Стан пінчукоў па-ранейшаму называюць цяжкім, але сваякам дазволілі наведваць сваіх родных. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У апёкавым цэнтры шпіталя хуткай дапамогі цяпер знаходзіцца Наталля Гладун, Віталь Пілевіч і Міхаіл Касьян. У свой час траўмаваных пінчукоў лекары не адважыліся пакінуць у Берасці і перанакіравалі ў Менск. Як пацярпелыя пачуваюць сябе сёння, загадчык апёкавага цэнтру Уладзімір Цімафеевіч паведаміць адмаўляецца.
На сегодняшний день я не имею права давать ни об одном больном информацию, кроме встречи непосредственно лично с родственниками больных.
У сям'і одной из потерпелых Натальи Гладун две дочки-студентки, якія вучацца у Менских ВНУ и гэтымі днями наведваюць маці, каб дапамагчы ёй у шпіталі. Про гэта паведаміў муж Натальи Сергей Гладун, які адмовіўся гаварыць про стан здоровья жонки.
Ее довольно нормальное состояние, но выпишется с больницы и сама пускай не понимает уже, не разговаривать. И я каждый субботу, воскресенье там бывает, вопросов нет. И там дети помогают, заходят каждый день. Помощь от завода есть. Было и первоначальное, сейчас еще будет перечисление со дня на день. Будем считать, что да.
Побач с сыном Михаилом зараз находится и Светлана Станиславовна Касьян. Ее муж, батька потерпелого Михаил Иванович Касьян, поведомил, что еще в четверг сына перевели с реанимации у агульную палату. На замену жонцы неузабаве у Менск поедет невестка. Бо стан сына медики по-ранейшему вызначают как тяжкий, каже Михаил Иванович.
Здоровье, как обычно, тяжелое, стабильное. Вот и все. Он в общей палате находится.
Он находился на процессе шлифования. Дел в кабине за пультом. Когда начали стекла плавиться, он выпрыгнул.
Тебе помогли семьи сына с завода, если там уже с администрации города?
Что по телевизору показывают, по радио говорят, то помогай.
А вы что знаете про это?
Я знаю, что первые в 3 миллиона получили. А вторую, что там обещали 50, пока еще не знаю. Еще же, покуда добились до гостиницы, что предприятие платило. Покуда предприятие не занялось, платили сами. Где находились, что находились, не знаю.
Як поведомил своей семьи жонцы и 8-годовой дочце Михаил Касьян, со шпиталя он выйдет не раней за Новый год.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Уладзімір Асіпенка сёння ўжо чацвёрты дзень на волі. Пра гэта пасля абвесткі.
У Нігарэлым сёлета адбыліся дзве нібы ўзаемавыключальныя падзеі. Паселішча страціла статус пасёлка гарадскога тыпу і адначасова ў новаяўленай вёсцы узнік аграгарадок. Вертыкаль дзяржынщыны праз мясцовы друк тут жа адрапартавала пра значны сацыяльны пераўтварэнні. Мясцовыя лічаць, што жывуць як у бярлозе фашыстоўскага звера. Наша падарожжа ў вёску Нігарэлая, што на дзяржынщыне.
Слухайте у нашай сённяшняй праграме гэтае падарожжа Віталя Сямашкі. Асуджаны па так званай ваўкавыскай справе Уладзімір Асіпенка сёння ўжо чацвёрты дзень на волі. У яго не змаўкае тэлефон, прыязджаюць журналісты. Сёння ў гасцях ва Уладзіміра Асіпенкі ў ваўкавыску пабываў і наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Уладзімір Асіпенка ветліва запрашае ў кватэру, як бы апраўдваецца, маўляў, жыве даволі сціпла. Сам хуценька пабег рабіць каву, жонка на працы. З выгляду ён змяніўся, пасталеў, але ўсмешка тая самая, цёплая, ветлівая. Пачынаю размову і пытаюся, якія яны першыя глыткі свабоды.
Но очень рад был увидеть своих родных и обнять их. Это было самое большое счастье для меня опять с ними встретиться. Другого что-нибудь я сказать не могу. Для меня семья, я понял, самая дорогая, самая большая ценность в жизни.
И он додае, что про смены за стенами дома сказать не может. Во все эти дни сидел побач с родными у хате, примал гостей, попросту не могли натешиться с встречей. Признается, что с турмы приехал с дочкой, не попередивши жонку, про что зараз вельми шкадуя.
С нами вначале дочь со своим мужем вошли в квартиру, а я должен был за ними войти. С цветами там. Ну, я ей чуть плохо не стало, когда она меня увидела. Конечно, от радости у нее так чувства проявили, что она присела на пуфик, сидела, я не могу поверить, не могу поверить. Но мне даже самому стало неловко, что так придумал. Да, лучше бы позвонил. Я перед ней извинялся очень за это.
Владимир Осипенко рассказывает, что жонце довелось немало за этот час пережить. Шмат кто отворочился и не витался. На праце спробовали ее спровоковать, как звольнить. И все это, додає, она пережила сама. Первое, про что она его попросила, сделать ремонт у квартиры. И он пообещал, что этим займется. Нашу размову весь час перебивают телефонные звонки. Некие незнакомые люди веншуют, витают. Пытаются, кто зараз телефоновал.
Да, сейчас был звонок от Никляева, он меня поздравил с освобождением. Знаю, что я не сломался, и он очень рад тому, что я все выдержал. И если нужно будет какая-то помощь, обращайтесь. И надеюсь, что на следующей неделе, в ближайшее время мы встретимся. До этого звонил вчера Санника мне Андрей, поздравлял то же самое с выходом.
Спадар Владимир, а поспели вы зориентоваться у теперешней политической ситуации в Украине?
Мне кажется, что настоящих демократических выборов не будет. Ведь то, что требовалось изменить и избирательный кодекс, и прозрачные урны, и участие оппозиции в участковых комиссиях, это же ничего не сделано. Почти уверен, что опять же будет то же самое, что было в 2006 году. Я так думаю, что может быть один из вариантов вообще отказаться от участия в них, но вряд ли меня кто-нибудь поймет.
А как на это глядят те, кто надалее за кратами?
Вот они думают то же, что я вам сказал сейчас, что президент будет тот, кто сейчас является президентом.
Спадар Владимир каже, что первые дни разберется с хатними проблемами, а далее примется разом с юристами домагаться вызволения Миколая Утуховича. И он наогул удячный всем, кто подтримливал его, домагался его на вызволение. А еще ему вельми хочется поглядеть у твар тому следчему, який фабриковал супроть его справу. После разговора я поехал на место, где неколи местилась фирма, якую створил Миколай Утухович, и куда часто приходил Владимир Осипенко. Уразили тишиня и занятбанность, а ранее тут стояли таксовки, ремонтовались и рихтовались в дорогу тяжкогрузные тиры. Вось пытаюся у спадара. Тебе даю, что на волю вышел Владимир Осипенко.
Честно, даже я первый раз слышу, что он вышел там. Не в курсе, честно слово, не слышал этого еще. Честно, хороший человек. Можно вспомнить хороший человек. Викторович Николаевич, конечно, хорошие, большие, высокие люди, конечно. Что можно про них сказать? Только хорошие.
У конторы сидят мужчина и женщина. И они из интернета ведают, что Владимир Осипенко вызволили.
Ничего плохого мы сказать про него не можем, по крайней мере. Нормальный, обычный, хороший человек.
Я с ним здоровался, вместе вот купил в гараже. Да нормальный мужик, что?
Спадарня додала, что люди, которые разом працевали, их памятают и чекают, как подродить фирму. Вот такого керовника, каким был Миколай Утухович, зараз нема.
Я нагадаю, что фигурант справы Миколая Аутуховича, былый войсковец Владимир Осипенко, был узняволен с 2009 года. И он был присужден до 3 года позбавления воли за захование и перевозку зброи и выбуховых речевов.
Нидерланды або Голландия – країна, где белорусов поравнально не шмат. Хотя белорусские программисты находят там працу, якою задоволенные, и сами переезжают, и сябрам допомагают. А еще эта країна тягом апошніх 4 года вылучает стипендии для белорусов, которые не могут учиться на родине за политического переследу. Такую стипендию летась отримал один из ведомых молодевых активистов Змитер Железниченко. Про учебу и працу в Голландии у передачи «Белорусская замежжа».
Белорусское замежжа с Татьяной Поклад у нашей сегодняшней программе. Вы на хвалях Радио Свобода. У одну криминальную справу объединенные эпизоды об нападе на амбассаду России, изолятор на Крестина, генштаб Минобороны, да и иншие будинки в Менску, Солигорску и Бобруйску. Так само протягиваются затримания активистов, яких подозревают у дотычности до этих злочинств. Рассказывает Олег Грузделович.
9 листопада стало ведомо про затримание жихара Менску Максима Веткина, сябра активиста Игоря Оленевича, обвешанного милицией у вышук по воде справы об нападе на амбассаду России да иншие напады. По воде правоборонцы Насты Лойки, хлопца тримають у изоляторе на улице Володарского. Ему нібито уже выставлено обвинувачення у хулиганстве. Шматлікія справы аб нападах на розныя будынкі ў Менску ды іншых гарадах недаўна аб'ядналі адну крымінальную справу, кажа Наста Лойка са спасылкай на адвакатаў затрыманых.
Гэту справу аб'ядналі, зараз створана першая група пры следчым управленні папярэдніх расследаванняў у сімінгу канкама. У гэту першую групу выходзяць 4 следчыя, двое з гарадскога управлення, двое з раённых. І кіруе ім такі следчы Іваноў.
Так само, паводле Насты Лойкі, расследаванне справы працягнута да 3 сакавіка. Керовник пресс-службы Менской городской милиции Александр Ластовский не стал комментовать эти известки, спаславшись на отсутствие загаду поведомлять нечто про справы об нападах и выбухах. Спіс аб'єктаў, на якія нападалі невядомыя хуліганы, увесь час павялічваецца. У канцы жніўня на тэрыторыі амбасады Расіі ў Менску невядомыя кінулі бутэльку з кактэйлем Молотава і трапілі ў пасольскі аўтамабіль. Тады ж стала вядома пра завядзенне крымінальнай справы, якая, аднак, не аказалася адзінай. Праз некалькі дзён у інтэрнэце з'явілася відэа нападу на ізалятар на Акрэсціна, падчас якога таксама быў выкарыстаны кактэйль Молотава. Пасля першых затрыманняў актывістаў анархісцкага руху гарадская міліцыя паведамляла, што шукаюць таксама нападнікаў на казіно Шангрыла і будынак Палацу прафсаюзаў, якія адбыліся ўвесну 2010 году. Пазней стала шырока вядома пра напад на следчы ізалятар у Салігорску, а таксама пра леташнюю акцыю каля генштабу Мінабароны. Усяго пад арышты ў сувязі з праверкай на датычнасць да гэтых здарэнняў падпалі дзясяткі маладзёвых актывістаў, не толькі анархісцкага руху, але і экалагічнага ды іншых. Цяпер, паводле журналіста Александра Ярушука, якога таксама затрымлівалі паводле гэтай справы, акрамя Максіма Веткіна, за кратамі застаюцца Мікалай Дзядок і Александр Францкевіч. Мікалаю Дзядку, паводле журналіста, падоўжылі тэрмін утрымання пад вартай да 24 снежня. Адносна Александра Францкевіча дакладных звестак няма.
Наконт Александра там невядома ўвогуле, ці падоўжылі яму тэрмін утрымання. Ці не, і маці ніякай дакладнай інфармацыі не мае. І калі ў яго будзе суд, таксама невядома, ніхто нічога не кажа.
Раней паведамлялася, што Александра Францкевіча падазравалі ў тым, што ён здымаў на відэа напад на ізалятар у Салігорску, і за гэта яго абвінавацілі ва ўдзелі ў групавых хуліганскіх дзеяннях. Праборонцы кажуць, што акрамя Ігара Аліневіча, які з'ехаў з Беларусі, у вышук паводле падазрэння ў датычнасці да нападаў абвешчаны нейкі малады чалавек, якога клічуць Дзмітрый, але прозвішча ягонае актывістам невядомае. Праверыць гэтыя звесткі праз міліцыю пакуль не ўдаецца. Справу аб нападах і выбухах міліцыянты не каментуюць.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Тэрытарыяльныя камісіі скончылі праверку подпісаў, сабраных за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Паводле цэнтра выбаркаму, толькі прадпрымальнік з Віцебску Владзімір Правальскі не сабраў патрэбнай колькасці. Неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч якасных подпісаў прадставілі ў выбарчай камісіі 10 з 11 патэнцыйных кандыдатаў. Апазыцыйныя партыі праводзяць дзясяткі судовых працэсаў, аспрэчваючы неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў. У адну крымінальную справу аб'яднаныя эпізоды аб нападзе на амбасаду Расіі, ізалятар на Акрэсціна, генштаб Мінабароны ды іншыя будынкі ў Менску, Салігорску і Бабруйску. Сваякам дазволілі наведваць у шпіталі пацярпелых ад выбуху на заводзе «Пінскдрэў», што лекуюцца ў апёкавым цэнтру ў Менску. Іх стан па-ранейшаму ацэньваецца як цяжкі, але стабільны. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» правялі ў Менску акцыю з патрабаваннем перайменаваць вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Васіля Быкава. За гэтае перайменаванне сабрана 105 тысячаў подпісаў. Адказу ад гарадскіх уладаў дагэтуль няма. Александр Лукашенко прапанаваў кінарэжысэру Эміру Кустурыцу супрацоўніцтва з беларускімі кінематаграфістамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем, у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.